Глава 5. Над фасадом с тремя широкими дворцовыми окнами красовалась надпись «Каракас». Вилла была построена на деньги, нажитые кофейной торговлей. Дитлиф Прам сразу разглядел заложенные в этом здании возможности. Сюда еще парочку колонн да парочку стенок из зеленоватого стекла в 2-3 метра высотой. Прямые линии бассейнов с текущей водой и спускающиеся к Эресунну ровные лужайки с футуристическими скульптурами и вид новенькой частной клиники обрел законченность. Она специализировалась на зубной хирургии и пластических операциях, не слишком оригинально, но чрезвычайно прибыльно как для Дитлева, так и для многочисленных индийских и восточноевропейских хирургов и дантистов, которых он нанял. Дитлиф, его старший брат и две младшие сестры получили в наследство огромное состояние, которое их отец сколотил на биржевых спекуляциях и враждебных поглощениях, и Дитлиф управлял своей долей очень удачно. Сейчас его империя включала 16 клиник, и еще 4 находились на стадии проектирования. Хорошо продвигался проект, после реализации которого на его счет будет перетекать 15% денег, зарабатываемых в Восточной Европе на операциях груди и подтяжках лица. К северу от Шварцвальда, вероятно, не оставалось ни одной обеспеченной женщины, которая не побывала бы на каком-то из операционных столов Дитлива Прама, исправляя ошибку, допущенную природой. Короче говоря, дела его шли отлично. Тревожила только мысль о Кимме. Вот уже год подсознание непрестанно сверлило мысль об этом убогом существе. И теперь Дитлиф решил, что все, хватит. Он поправил на столе авторучку Монблан и снова взглянул на свои часы фирмы Брейтлинг. Времени было предостаточно. До прихода Ольбика оставалось 20 минут. Еще спустя 5 минут появится Ульрик, а может и Торстен придет. Дитлиф встал и по коридорам, обшитым черным деревом, проследовал мимо стационарных и операционных помещений. На ходу он приветливо и доброжелательно кивал всем встречным, которые считали его принадлежащим к сливкам общества, а затем через вращающуюся дверь вошел в хозяйственное отделение. Оно располагалось в крайнем крыле с великолепным видом на сияющий холодный синевой морской простор Эресунна. Пожав руку дежурному повару и осыпав его такими похвалами, что тот даже смутился, Дитлиф потрепал по плечу его помощников и скрылся в прачечной. Путем тщательных подсчетов он установил, что предприятие Беренсена «Текстиль-сервис» могло производить стирку быстрее и дешевле, но завел собственную прачечную совсем из других соображений. Она предоставляла в его распоряжение не только чистое белье, но и 6 филиппинок. Кто же станет на этом экономить какие-то жалкие кроны? При появлении хозяина смуглокожие женщины вздрогнули. Дитлива это всегда забавляло. Схватив за плечо первую попавшуюся, он тут же потащил ее в бельевую. У нее был испуганный вид, но дело свое она знала. Имея самые узкие бедра и самые маленькие груди из всех, она, тем не менее, была из них самой опытной. После всего того, через что она прошла в борделях Манилы, эту девушку не могли устрашить никакие прихоти, до которых сумел бы додуматься Дитлиф. Встав на колени, она стянула с него брюки и занялась своим делом, а он только равномерно бил ее по плечам. Но, несмотря на все ее старания, он не получал с ней разрядки. Оргазма он достигал иным путем, а тут только накачивался адреналином в такт ударам, которыми осыпал ее плечи. Затем он поднял ее за волосы и, стянув с нее трусы, запустил туда руку, в то же время языком глубоко проникнув ей в рот. Когда он оттолкнул ее от себя и бросил на пол, оба уже получили все по полной программе и даже больше. Он привел в порядок одежду, засунул женщине в рот бумажку в 1000 крон и удалился, приветливо кивнув на прощание остальным прачкам. Они с облегчением проводили его глазами. Напрасно они радуются. Всю следующую неделю он был намерен посещать клинику «Каракас» и получать все, что следовало, чтобы девицы почувствовали, кто тут хозяин. Частный сыщик выглядел припаршиво, и его пребывание в вылизанном до блеска кабинете Дитлева казалось совершенно неуместным. Сразу становилось ясно, что этот долговязый и худосочный тип всю ночь провел на улицах Копенгагена. Ну и что с того? Разве не за это ему платят деньги? «Ну что там, Ольбик?» — буркнул Ульрик. Он сидел рядом с Дитлевым, вытянув ноги так, что они торчали из-под стола. «Есть какие-нибудь новости об исчезнувшей Кирстен Марии Лассен?» «Он каждый раз так начинает разговор с Ольбиком», — подумал Дитлев, устремив досадливый взгляд вдаль за панорамным окном. По морю ходили свинцовые волны. «Черт побери! Когда это кончится?» Мысль о Кимме ни на минуту не выходит из головы. «Сколько же можно терпеть? Когда они ее, наконец, поймают, она исчезнет по-настоящему. Уж он придумает, что тут сделать!» Частный сыщик повертел шеей и подавил зевок. Ее несколько раз видел сапожник из будки на центральном вокзале. Она все время таскает за собой чемодан на колесиках. Последний раз на ней была клетчатая юбка из шотландки. В основном все та же одежда, которую описывала женщина в Тиволи. Но, по моим сведениям, Кимми появляется на вокзале нерегулярно. В ее жизни вообще нет никакого порядка. Я просил там всех. Железнодорожных служащих, полицейских, пьяниц, торговцев. Некоторые знают о ней, но никто не может сказать, нигде она бывает, ни кто она вообще такая. Направь на вокзал целую группу, чтобы наблюдали днем и ночью. Ведь когда-нибудь она опять появится. Ульрик встал со стула. Он был крупный мужчина, но словно бы становился меньше ростом, когда разговор заходил о Кимме. Возможно, он единственный из них был в нее когда-то по-настоящему влюблен. Интересно, он все еще не может успокоиться, что так и остался единственным, кто ее не поимел? В тысячный раз подумал Дитлев, посмеявшись про себя своим мыслям. «Круглосуточное наблюдение? Это влетит вам в копеечку!» Ольбик потянулся к своему дурацкому рюкзачку за калькулятором. «Сейчас же прекрати!» — рявкнул Дитлев, подавив желание запустить чем-нибудь Ольбику в голову, и продолжил, откинувшись в кресле. «Брось болтать о деньгах! Ты все равно ничего в этом не смыслишь. Сколько, по-твоему, это может стоить? Пару сотен тысяч? Как ты думаешь, сколько мы с Ульриком и Торстеном заработали за то время, что болтали тут о твоих дурацких почасовых расценках?» После этой тирады он все же взял ручку и кинул ее через стол, метил Ольбику в глаз, но промахнулся. Когда тощая фигура сыщика исчезла за дверью, Ульрик подобрал ручку Монблан и засунул в карман. «Что упало, то пропало», — со смехом сказал он. Дитлев не отреагировал. Но пусть только Ульрик попробует проделать такое еще раз. «От Торстена были сегодня какие-нибудь известия?» — спросил он. Ульрик резко помрачнел. «Да, сегодня утром он поехал в загородное имение в Грибсков». «Его разве не интересует, что тут делается?» Ульрик пожал плечами. За последнее время он растолстел. «Вот что значит нанять повара, который особенно славится умением готовить фуа-гра. Он сейчас немного не в форме». «Понятно. Придется нам управляться без него», — процедил Дитлев сквозь зубы. «В один прекрасный день у Торстена окончательно сдадут нервы. Об этом надо помнить, потому что тогда он станет не меньшей угрозой, чем Кимми. «Ты же не сделаешь ничего Торстену?» Ульрик пристально взглянул на него. «А, Дитлиф?»
«Ну, разумеется, нет, старина. Это же Торстен!»
Секунду они сверлили друг друга взглядами из-под лобья, как два хищника. Дитлиф знал, что в упрямстве ему с Ульриком не тягаться. Фирму биржевого анализа создавал его отец, но только благодаря Ульрику она завоевала свою нынешнюю главенствующую позицию. Если уж он ставил себе какую-то цель, то всегда добивался своего, не гнушаясь никакими средствами.
«Ладно, Ульрик», — прервал Дитлиф молчание. «Подождем, пока Ольбик не сделает свою работу, а там посмотрим, как дальше».
Ульрик сразу расслабился. «Фазанья охота состоится?» — спросил он с детским интересом.
«Да. Бент Крум собрал всю команду. В четверг к 6 утра в гостинице «Транекер». Пришлось пригласить местную шушеру, но это в последний раз».
Ульрик засмеялся.
«Думаю, вы припасли нечто особенное?» «Да», — кивнул Дитлиф. «Сюрприз уже ждет».
На щеках Ульрика заходили желваки. Одна мысль о такой перспективе его заметно возбуждала. На лице было написано «нетерпеливое волнение». Взыграло его истинное «я».
«Ну, Ульрик, не хочешь пойти и посмотреть, как поживают в прачечной мои филиппинки?»
Ульрик вскинул голову. Глаза его были прищурены. Иногда это означало «да», иногда «нет». Угадать было невозможно. Слишком уж много в нем жило самых разных наклонностей.